Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Давайте снова поприветствуем наших гостей доктора Дона и Мэри Колберт. Слава Богу!
Слава Богу!
Вы были Божьим инструментом в освобождении стольких людей от всевозможных зависимостей. Знаете, вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Чем больше истины мы узнаем о питании, потому что есть очень много хороших идей насчет питания, но они не являются истиной. Они не основаны на Слове Божьем. Когда я сижу и читаю твои книги, такие как «Свободны от стресса» или «Что бы ел Иисус» и другие книги, написанные на основании Слова Божьего, когда я сижу и читаю их, я говорю: «О, он взял это из первого послания к Тимофею». Сейчас я открою это место Писания и прочитаю его. Первое послание к Тимофею, 4 глава. Он взял это из 4 главы первого послания к Тимофею. Я вижу ссылки, я открываю свою Библию и читаю это, питаясь этим. И вера приходит от слышания. И по мере того, как я это делаю, я могу вам это гарантировать, потому что убедился в этом на собственном опыте. К тому времени, как я дочитаю эту маленькую книжку, которую ты написал, и прочитая все места Писания, на которые ты в ней ссылался, к тому времени, как я перечитаю ее два или три раза, заканчивая перечитывать ее в третий или четвертый раз, я начинаю замечать: «Эй, во мне уже действует немного веры». Я не пытаюсь что-то бросить. Это оставляет меня. И именно к этому мы и стремимся.
Да, верно.
Именно к этому мы и стремимся. Я хочу, чтобы этот мусор оставил меня. И Слово Божье отделит меня от него. Итак, вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вы не просто посмотрели пару минут телевизор, разозлились на ту еду, которую вы едите, пошли и перевернули все на кухне. Так вы будете напоминать меня с теми сигаретами, о которых я рассказывал на прошлой неделе. На следующей неделе вы пойдете в магазин и снова все это накупите. Но если вы обратитесь к Слову Божьему и познаете истину, и истина сделает вас свободными, вы начнете делать более лучший выбор. Вы начнете принимать более лучшее решение. Вы начнете получать откровение о том, как в этом движется Бог. Не только это, но ваше тело начнет чувствовать себя здоровым.
Да.
Это ни с чем нельзя сравнить.
Верно.
Тело начинает выздоравливать.
Никакая еда не кажется такой вкусной, как ощущение состояния здоровья. Опять же, именно поэтому я говорю своим пациентам на какое-то время отказаться от сахара. Я говорю им: откажитесь от него на время. Начните с одного дня. Затем, если они пробудут без него один день, я говорю им отказаться от него на неделю, потом на две недели, потом на три. После трех недель что-то происходит. Первые дни они переживают синдром отмены. Они ужасно себя чувствуют. Они звонят мне и жалуются, ноют. Некоторые из них считают меня за антихриста, проходя через синдром отмены сахара. У некоторых пациентов ощущения хуже, чем при отмене кокаина. Но через три недели у них вырабатывается привычка. У них вырабатывается привычка, и тогда Дух Божий...
Вы также даете время Слову Божьему укорениться.
Верно.
Вчера у меня дома вы упомянули, что ваш сын учится в университете Орла Робертса. Там же учатся четверо моих внуков. Я сам там учился. Вы там учились. Мы знаем, чему там учат.
Нам нравится университет Орла Робертса.
Студенты подписывают определенное соглашение. С которым они должны согласиться и поставить под ним свою подпись. Это очень сильная вещь. Если это сделать просто по плоти, возникнет внутреннее противостояние, и в конечном итоге вы его нарушите. Но, если вы выпишете места Писания и запишете это на бумаге, сегодня я принял качественное решение. Качественное решение — это решение, которое не дает пути для отступления, и которое больше не обсуждается. Мне все равно. Я вовлечен в это. Я здесь что-то изменяю. Я выписываю места Писания. Я записываю мой завет с Богом. Я ставлю под ним свою подпись. Я прихожу к Глории, мы совершаем хлебопреломление, Она соглашается со мной в этом на основании 18 главы Евангелия от Матфея и подписывается под этим. У меня есть целая тетрадь таких соглашений. У нас их целая тетрадь, и ни одно из них не осталось невыполненным. Бывали времена, когда я нарушал одно соглашение, касавшееся моего образа жизни, моего питания, но я поднимался и снова возвращался к нему. Я не позволю дьяволу победить меня и убить из-за какого-то сахара. Это просто глупо.
Аминь. Аминь. Это как раз то, что могут сделать многие пациенты. Они просто могут подписать такое соглашение. На основании 12 главы послания к Римлянам 1 и 2 стиха. «Я такой-то, такой-то представляю свое тело в жертву живую, святую, благоугодную Богу, что является моим разумным служением».
Дон, тот же самый Дух Святой, который подкрепляет Слово Божье, подкрепит и ваши слова. Он подкрепит их.
Мне это нравится.
Аминь. И это соглашение становится заветом, потому что они отдают свои тела в руки Духа Святого. И их учителем и утешителем становится Дух Святой, а не сахар. И очень часто у них пропадает эта тяга к сахару. Но зачастую им приходится ежедневно провозглашать этот завет.
Иногда такая тяга пропадала у меня моментально. Иногда она пропадала через несколько дней. Иногда она поднималась с такой силой, что приходилось читать вслух этот завет. И я понял, что за этим желанием ничего больше не стоит. Просто дьявол пытался увести меня в сторону. Но Дух Божий поднимется внутри вас, если вы будете делать, как вы сказали, если вы отдадите это Ему. Если вы попытаетесь делать это своими силами, вы будете получать один удар за другим.
Многие люди не подозревают, что могут приучить свои вкусовые рецепторы. Для многих это такая борьба. «О, это просто невкусно! Как можно есть то, что невкусно?» Очень часто мы зацикливаемся на наших ощущениях и вкусе и руководствуемся ими во всем, что мы делаем. Бог это понимает, потому что Слово Божье говорит: «Вкусите и увидите, как благ Господь».
Аминь.
Поэтому Господь пытается убедить нас в том, что мы можем переучить свои вкусовые рецепторы.
Аминь.
Господь только что дал мне место Писания.
«Вкусите и увидите, как благ Господь». Вместо мороженого
это
вкусите
Господа. Это глава послания к евреям. Это здорово.
Аминь.
Господь вкусный.
Да.
Как сказано в одном из переводов Библии, наполняет наши уста хорошими вещами. Обновляется подобно орлу юность наша. Это местописание имеет двойной смысл. Все начинается со слова веры в ваших устах, но это также включает в себя то, что вы едите, чтобы питать это тело.
Да.
Но вспомните пятую главу послания к евреям. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, имеется в виду в духовном плане. Речь не идет о физической твердой пище, о мясе. Речь идет о Слове Божьем, потому что он ссылается на Слово Божье. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в Слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены или научены к развлечению добра
верно.
И зла.
Верно.
Совершенно верно.
Я всегда относил эти слова к моим физическим чувствам, когда я живу и хожу верой. Я никогда не относил их к моим вкусовым желаниям или питанию. Дон, послушай, плоть...
Это откровение.
Со мной такое происходило в отношении других вещей.
Да.
Моя плоть испытывает отвращение по отношению к табаку. Она его просто не переносит. Я становлюсь агрессивным, я не хочу иметь с ним никакого дела. Но было время, когда моя плоть страстно желала и обожала табак, но Слово Божье отделило меня от него, и потом моя плоть поняла, что ей больше этого не хочется.
Я хочу поговорить о некоторых пищевых пристрастиях, потому что многие люди говорят: «Может, во мне бес, меня так сильно на это тянет?» Дело в том, что в организме происходят и другие физиологические процессы, из-за которых вас может тянуть на что-то в еде. Например, любую беременную женщину может тянуть в еде на что-то странное. Любую женщину, в зависимости от фазы цикла, может тянуть на что-то в еде. Женщину в менопаузе тоже будет на что-то тянуть. Их тянет в основном на сахар, углеводы, шоколад и мороженое.
По ночам.
Если вас тянет на сахар, это может означать, что в организме имеется гормональный дисбаланс.
Да.
Ко мне обращалось много женщин, особенно женщин, которые испытывали сильную тягу к сахару. Я проверял уровень их гормонов в крови, и оказывалось, что они не были в норме. Я назначал им заместительной целью гормоны, и их тяга к сахару уходила. Другой пример — это лишь только один — гормональный дисбаланс.
Если причина в гормональном дисбалансе, нарушение уходит моментально, как только начинаешь лечение?
Нет, постепенно. Они уходят. У большинства женщин они проходят.
За какое время?
Может понадобиться несколько недель, потому что иногда они принимают таблетки, иногда гормоны поступают в виде мази. Но в основном процесс постепенный, и их перестает на это тянуть.
Но человек не должен полностью полагаться на таблетки, не имея при этом оснований Слова Божьего, и не приняв в первую очередь решение. Не так ли?
Да. На первом месте
именно
всегда стоит решение.
Именно тогда вы встали на Слово Божье, когда да. приняли решение. Мне это нравится.
Но позволь мне сказать еще кое-что. Некоторые христиане застревают в этой канаве своих пристрастий и не могут из нее выбраться. С другой стороны, такие пищевые пристрастия могут быть связаны с недостатком в организме питательных веществ. Если человек не получает адекватного количества витаминов и минералов, особенно магния, его будет тянуть на определенные продукты. Особенно, если в организме низкий уровень магния. Таких людей тянет на шоколад, потому что шоколад содержит небольшое количество магния. Мы также заметили...
Немного шоколада можно.
Немного натурального шоколада, не содержащего сахара.
О, теперь я знаю. Я знаю, доктор Колберт сказал, что я могу есть сколько угодно шоколада, потому что у меня в организме дефицит магния. Вы же прекрасно все понимаете, и вам незачем пытаться убедить Бога,
что магний содержится в орехах, семечках, зеленых листьях овощей.
Плоть будет требовать все, что угодно, не так ли?
Но Мэри вам сказала, что немного шоколада можно.
Мэри проповедует об этом. Она проповедует о шоколаде.
Это доказано.
Давайте коснемся еще нескольких вещей.
Немного не означает маленькая коробочка по сравнению с большой.
Верно.
Глория Копланд может взять одну конфету, одну противную сосательную конфету, откусить маленький кусочек и положить ее обратно на окно. Завтра откусить еще один маленький кусочек и так откусывать от нее по чуть-чуть каждый день. Я бы уже давно съел и конфету, и обертку от нее, и сживал бы коробку.
Она обуздывает свою плоть.
У нее есть воздержание.
И она говорит... Она носит тот же размер, что и 45 лет назад, когда мы поженились.
Слава Богу.
Если же плоть начинает выходить из-под контроля, если плоть начинает уводить ее в другую сторону, она одергивает и осаживает ее. Она погружается в Слово Божье. Она выписывает себе список мест Писания. Она начинает исповедовать Слово Божье каждое утро. И эти лишние 5 килограмм уходят. Именно так она с этим и разбирается. Она не позволяет себе набрать более 2,5-5 килограмм. Она тут же их сбрасывает.
Так и надо поступать. Но не у всех так получается.
Я смотрю на нее и думаю... Вот эта женщина. Интересно, как она это делает?
Она исключение, не правило, это точно.
Кеннет, это доктор Колберт. Ты только что описал моего мужа.
Я знал, что с ним что-то не в порядке.
Я полная противоположность.
Если ей дать маленький кусочек шоколада, боже мой, у нее скоро в нем будет все лицо. Ты понимаешь, что я имею в виду?
Ты здесь немного преувеличиваешь.
Позвольте мне кое-что объяснить. Есть и другие причины, вызывающие пищевые пристрастия. Я заметил, что у людей, находящихся в депрессии, у тревожных, озабоченных людей в целом имеется дисбаланс нейромедиаторов, таких как серотонин, дофамин, норадреналин.
Это гормоны, не так ли?
Нет, это нейромедиаторы. Они немного отличаются от гормонов. Если в организме нарушается баланс нейромедиаторов, например, снижается уровень серотонина, людей с низким уровнем серотонина тянет на сахар, а при снижении уровня дофамина в основном на шоколад.
Я не знал до 40 лет, что у меня был понижен уровень серотонина в крови.
Это одна из причин, почему тебя так тянуло на белый хлеб.
Да, я был подавлен всю свою жизнь.
Я хочу объяснить, почему.
Слава Богу, что это закончилось. Я освобожден.
Батон, крахмал и другие превращающиеся в сахар углеводы, чрезмерное их количество превращается в серотонин в головном мозге, несколько повышая уровень этого нейромедиатора. в то время как мясо превращается в норадреналин. Это нейромедиатор, благодаря которому вы себя хорошо чувствуете. Поэтому многие люди потребляют эти продукты в большом количестве. Разные неполезные для них продукты, которые повышают серотонин до уровня...
Особенно это касается христиан, потому что они не употребляют наркотики и алкоголь.
В этом-то и вся суть.
Кухня рядом.
Следующая причина пищевых пристрастий – это избыточный стресс. Избыточный стресс повышает в крови адреналин и кортизол.
Это не по вашей вине, не так ли? Как говорится в одной рекламе, вы толстые не по своей вине. Это все из-за кортизола. Поэтому примите эту таблетку.
Другими словами, женщина в период менопаузы, находящаяся в депрессии, испытывающая сильный стресс, имеет высокий уровень кортизола в крови и низкий уровень серотонина.
И никому уже не весело.
Это точно. Потому что когда мама не весела...
Это точно.
Да.
Что же нам делать? В первую очередь,
если бы я помолчал, он бы высказал свою мысль, что он и пытается сказать.
Я хочу сказать, что таким людям необходимо отрегулировать баланс на физическом уровне, на эмоциональном. Им надо обратиться к Слову Божьему, начать питаться Словом Божьим, вкусить и увидеть, что Господь благ. Первое и самое важное – это принять решение. Потом изменить свои пищевые привычки, отрегулировать в своей жизни стресс, изменить образ жизни, наладить режим сна, размышлять над Словом Божьим, потому что Библия говорит, что Бог хранит в совершенном мире. Не в мимолетном мире, а в совершенном мире того, кто сосредоточен на Боге, поскольку такой человек доверяет Ему. Вам необходимо сосредоточиться на Нем,
это так важно,
размышляя над местами Писания, и вам необходимо доверять. Очень немногие люди заучивают наизусть места Писания, чтобы потом размышлять над ними.
Из того, что ты говоришь, я вижу, что я делал. Господь повел меня это делать, потому что тогда, 40 лет назад, я ничего об этом не знал. Я заметил, что когда я сосредотачивал свое внимание на Слове Божьем, на Библии, или слушая кассеты с проповедями, я вновь обретал мир, несмотря на то, что моя плоть просто орала. Она лезла на стенку. Но если я продолжал сосредотачиваться на Слове Божьем, сосредотачиваться на том, что Он сделал на кресте, через пару минут плоть успокаивалась, и я мог ее победить.
Верно.
Я продолжал размышлять еще несколько часов.
С помощью Слова Божьего ты снижал в крови уровень кортизола и повышал уровень серотонина. Это возможно с помощью слова.
Я понятия не имел, что именно это и происходило в моем организме.
Да.
Но так оно и было, верно?
Именно.
И вот что я хочу у тебя спросить. С этой точки зрения, когда из Духа начинает течь вера, любовь, радость, мир, благость, кротость, доброта, воздержание, начинает ли тело реагировать на этот духовный поток, запуская определенные физические процессы?
Конечно. Позволь мне объяснить, что в этот момент происходит. Во-первых, известно, что когда человек переживает, тревожится, когда он находится в депрессии, когда он в горечи и гневается, в его организме повышается уровень стрессовых гормонов. Когда же человек находится в состоянии благодарения, хвалы, радости и мира, все уравновешивается. Его автономная нервная система уравновешивается. Бог создал в наших телах автономную нервную систему. Она является частью Божьего плана спасения нашей жизни. Она работает следующим образом. Когда организм находится под угрозой опасности, активизируется симпатическая нервная система, обеспечивающая организм силой и энергией для борьбы или бегства. Многие же люди, так сказать, застряли в этом состоянии, постоянно переживая, находясь в страхе, в гневе, что поддерживает симпатическую нервную систему в активизированном состоянии. Но когда человек пребывает в радости, мире и благодарении и хвале, активность симпатической нервной системы уменьшается и активизируется парасимпатическая нервная система или состояние расслабления, которое снижает все эти гормоны до нормального уровня.
Ты только что кое о чем мне напомнил. Хочу у тебя спросить вот что. В нашем поколении, особенно рядовой американец, все равно испытывает стресс. Он находится в описанном тобой состоянии, с высоким уровнем адреналина, готовый к борьбе или бегству. И он находится в этом состоянии постоянно.
Как педаль газа, выжатая до упора.
Да, именно в таком состоянии.
Ты прав.
И еще не успокоившись, он включает телевизор и заводит себя еще больше, потому что смотрит...
Боевик.
Да. Если и это не помогает успокоиться, он идет в кинотеатр и снова заводится. Потом он смотрит целый день новости.
Автомобильные пробки, долги, семейные ссоры, бунт детей, болезни – все это вызывает в организме стресс. Человек находится в постоянном состоянии стресса. Хроническая боль поддерживает стресс, активизируя симпатическую нервную систему.
Если бы не милость Божья, мы были бы стерты с лица земли, не так ли?
Верно.
Так и есть.
Очень многие христиане настолько вымотаны, их надпочечники истощились от постоянной хронической стимуляции симпатической нервной системы. Израсходованы все запасы, как у аккумуляторных батареек или батареи сотового телефона, которая разрядилась. Люди не подпитывают себя энергией, они в буквальном смысле варятся в собственном соку. Их тянет на разную неполезную пищу, и как следствие они умирают. Они едят эту пищу, идут на поводу у плоти, хотя если бы они приняли решение, начали размышлять над Словом Божьим, они стали бы свободными.
Должна сказать, что дьявол не хочет, чтобы это послание дошло до церкви. Он будет использовать любое оправдание плоти, любое другое оправдание, пытаясь закрыть людям уши или глаза, чтобы они не увидели этого. Но Бог доносит это послание до своего народа, потому что мы любим вас. Мы любим Божий народ. Бог любит вас, и Он хочет, чтобы вы услышали истину, потому что вы познаете истину, и истина сделает вас свободными.
Одно время в нашем служении были финансовые трудности. И я уединился, чтобы молиться об этой ситуации. Я сказал: «О, Боже, мне нужен...» В то время у нас был миллионный долг, и я испытывал на себе огромное давление. Я говорил: «Господь, мне нужен миллион долларов». Я повторил это, наверное, дюжину раз, если не больше, стоя на коленях. «Мне нужен миллион долларов». И ко мне пришло слово от Господа. Он сказал: «Тебе не нужен миллион долларов». Я ответил: «Ты, наверное, шутишь?» Я был уверен, что он мне был нужен. Бог сказал: «Нет, в твоем служении духовная проблема. Если бы я дал тебе миллион долларов, но ты бы так и не разобрался с этой проблемой, потому что причина была в моем непослушании. Если бы я дал тебе миллион долларов, она поглотила бы и их, и у тебя бы по-прежнему был миллионный долг». Поэтому первым делом надо делать первостепенное. Если вы сначала принимаете это решение, вместо того, чтобы набрасываться на свой холодильник, в первую очередь вы должны уладить духовную часть этого вопроса, и потом уже потекут здоровые соки. И вдруг вы начинаете замечать, что вас уже меньше тянет на что-то, чем несколько дней назад. Мы понимали: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Чего мы не понимали, так это того, что же это в действительности делало в наших телах, чтобы принести эту свободу. Истина расставляет все на свои места.
Совершенно верно.
Это настоящий динамит.
Опять же, мир Божий в буквальном смысле уравновешивает автономную нервную систему, равно как и радость, любовь, благодарение и хвала. Он уравновешивает ее и приносит здоровье.
Да, он говорил мне смеяться, когда у меня сильно болела спина. Он говорил мне: «Ты должен смеяться». Я отвечал ему: «Здесь нет ничего смешного».
Я говорил: «Начинай смеяться, и боль уйдет».
В любом случае придется смеяться. Поэтому я начал смеяться. Я делал это из послушания, и это сработало. Потому что я делал это верой. Аминь.
Верно.
Мы вернемся через минуту. Знаете, терпят поражение и диеты, и люди, и деньги. Поражение, оно повсюду. Но любовь никогда не терпит поражения.
Аминь.
И есть первоначальный план. И в этом первоначальном плане вы являетесь тем мужчиной или той женщиной, которой вы всегда хотели быть. В этом первоначальном плане вы являетесь тем мужем, каким, как вы всегда знали, вам следовало быть, той женой, какой вы всегда мечтали быть. В этом первоначальном плане вы не маленький и худой, вы не толстый и большой, вы здоровые, богатые и мудрые. И Иисус сказал: «Я – дверь». Он является дверью в этот первоначальный Божий план. Поэтому, если вы никогда не принимали Иисуса как вашего Господа и Спасителя, то сейчас самое время это сделать. Перестаньте говорить Ему «нет», не откладывайте это. В конце концов, Он Бог. Перестаньте говорить Богу «нет». Возможно, это самое глупое, что вы когда-либо делали. Говорили Богу «нет». Помолите сейчас с нами. Мы будем вести вас в молитве, которая все меняет. Просто помолитесь вслух. Скажите: «Отец Небесный, я верю, что Иисус воскрес из мертвых. Господь Иисус, войди в мое сердце. Я принимаю Тебя. Я каюсь во грехе. Я отрекаюсь от прошлого. Я отрекаюсь от дьявола и всего, что он отстаивает. Я радуюсь в моем спасении. Во имя Иисуса. Аминь». И вам нужно понять, что Бог сделал все необходимое для того, чтобы вы могли родиться свыше, измениться изнутри и снаружи. Он уже все это сделал. Вам оставалось только помолиться этой молитвой. И как только вы молитесь этой молитвой, все это приводится в действие, и вы рождаетесь свыше. Напишите и дайте нам знать, что вы помолились этой молитвой. Я совершенно бесплатно вышлю вам эту книгу, чтобы помочь вам начать читать Библию. Если вы хотите заказать другие наши книги, напишите нам по адресу, который вы видите на экране. До завтра. А пока помните, что Иисус – Господь.
Как пустыня жаждет воды, так человек жаждет надежды. Вечная надежда, усиленная верой, исходит из сердца Божьего посредством Его Слова. Откровение Божьего Слова дает жизнь.